7. Миссис Сиксби дожидалась стекхауса на уровне F. Там было холодно, поэтому она надела поверх пиджака свитер. Они кивнули друг другу, и стекхаус повез каталку по туннелю между ближней и дальней половиной. Ни о каком декоре или уюте речи здесь не шло. Обстановка носила сугубо утилитарный характер. Бетонный пол, кафельные стены, люминесцентные лампы под потолком. Некоторые из них моргали, словно в каком-нибудь фильме ужасов, а парочка и вовсе перегорела. Кто-то налепил на стену стикер команды New England Patriots. Миссис Сиксби опять мысленно посетовала на безалаберность персонала. На двери в дальнюю половину висела табличка «Вход только по пропускам». Миссис Сиксби приложила свою карточку к сенсору и открыла дверь. За ней был еще один лифтовой холл. После недолгого подъема они оказались в помещении почти столь же утилитарного вида, что и служебный туннель, по которому они прошли на дальнюю половину. Их ждал Хекл, доктор Эверетт Хеллос. Он широко улыбался и то и дело дотрагивался до уголка своих губ, чем напомнил миссис Сиксби Авери Диксона с его навязчивым дерганием носа. Только Диксону было 10 лет, а Хеллосу 50 с лишним. Работа в дальней половине, подобно постоянному контакту со слабой радиацией, не проходила бесследно.
«Здравствуйте, миссис Сиксби! Здравствуйте, начальник службы безопасности Стекхаус! Как я рад вас видеть! Все-таки надо чаще встречаться! Увы, сегодня повод у нас невеселый!»
Он наклонился и погладил зеленый сверток с трупом Морин Алварсон. Затем дотронулся до уголка рта, словно там был невидимый герпес.
«В рассвете лет и так далее, и тому подобное».
«Давайте к делу», — сказал Стекхаус.
Миссис Сиксби прекрасно понимала его спешку. Ей и самой хотелось поскорее отсюда убраться. Именно здесь, на дальней половине, происходило самое главное, и труд у Хекла и Джекла, второго доктора на самом деле звали Джоанна Джеймс, был поистине героический. Но легче от этого не становилось. Миссис Сиксби уже ощутила странную атмосферу места, как будто вошла в электрическое поле.
«Да-да, разумеется, дело не в проворот, тайные интриги, шестеренки внутри шестеренок, блохи есть у блох и все такое».
Цитата из стихотворения Джонатана Свифта «Критики» в переводе Маршака. «Натуралистами открыты, у паразитов паразиты, и произвел переполох тот факт, что блохи есть у блох. И обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп, питающийся паразитом, на нем другой, ad infinitum».
Из комнаты отдыха с ужасными креслами, диваном и древним плоским телевизором на стене они перешли в коридор. На полу лежал толстый синий ковер. На задней половине дети иногда падали и ударялись своими драгоценными головами. Колесики каталки оставляли следы на ворсе. В целом коридор мало чем отличался от коридора общежития на ближней половине, только все двери были заперты на замок. В одну из них кто-то барабанил с той стороны, и доносились приглушенные крики
«Выпустите меня!»
и
«Дайте хотя бы таблетку аспирина!»
«Ари Стэнхоуп», — пояснил Хекл. «Она сегодня неважно себя чувствует, увы. Зато остальные недавно поступившие дети держатся молодцом. Вечером у нас очередной киносеанс, а завтра — салют!»
Он хихикнул и опять потрогал уголок рта. Миссис Сиксби пришла в голову мысль, что доктор похож на Ширли Темпл. Она провела рукой по волосам. Лежат ли? Не встали дыбом? Волосы, конечно, лежали. То, что чувствовала миссис Сиксби, едва заметная вибрация на голой коже, дрожание глазных яблок в глазницах, было вызвано отнюдь не электрическим полем. Они прошли мимо кинозала с дюжиной мягких кресел. В первом ряду сидели Калиша Бенсон, Ник Уилхолм и Джордж Айлс в красных и синих майках. Бенсон посасывала сладкую сигарету, а Уилхолм курил настоящую. Вокруг его головы вился серый дымок. Айлс потирал виски. Бенсон и Айлс обернулись, услышав шаги в коридоре. Уилхолм даже не пошевелился, так и смотрел в пустой экран.
«Быстро ему тут рога пообломали», — с удовлетворением подумала миссис Сиксби.
Сразу за кинозалом, в дальнем конце коридора, находилась столовая, куда меньше той, что была на ближней половине. Детей здесь всегда было больше, зато ели они мало, аппетит отшибало. Миссис Сиксби подумала, что какой-нибудь студент-филолог назвал бы это иронией. Сейчас в столовой было три человека. Двое хлебали что-то вроде овсяной каши, одна, девочка лет 12, просто сидела перед полной миской. Завидев их в коридоре, она сразу оживилась.
«Здравствуйте. А что это вы везете? Труп, да? Ее звали Морис. Странное имя для девочки. А, наверное, Морин. Можно посмотреть? У нее глаза открыты?»
«Не обращайте внимания», — сказал Хекл. «Это Донна. Сегодня она еще посмотрит кино, а затем, полагаю, отправится дальше. Уже на этой неделе. Впереди новая жизнь, светлое будущее и так далее. Ну, вы поняли».
Миссис Сиксби, безусловно, поняла. Есть ближняя половина, есть дальняя, а еще... Еще есть дальняя половина дальней половины. Конечная остановка. Миссис Сиксби снова дотронулась до волос. По-прежнему лежат. Ну, разумеется. Она вспомнила свой трехколесный велосипед. Однажды она каталась на нем вокруг дома и ощутила, как по ногам потекла теплая моча. Вспомнила порванные шнурки и свою первую машину.
«Называлась Валиум!» —
заверещала девочка по имени Донна. Она вскочила, опрокинув стул. Остальные двое без особого интереса подняли головы. У одного каша текла по подбородку.
«Плимут Валиум, я знаю! Господи, скорее бы домой! Господи, когда уже уймется голова?»
Двое смотрителей в красной форме вышли, не пойми откуда. «Да и какая разница, откуда они взялись», — подумала миссис Сиксби. Они взяли девочку под руки.
«Правильно, отведите ее к себе», — сказал Хекл. «Таблеток не давайте, она нам сегодня еще нужна».
Донна Гибсон, которая когда-то секретничала с Калишей Бенсон на ближней половине, начала вопить и вырываться. Смотрители потащили девочку по коридору, волоча носками кроссовок по ковру. Обрывки мыслей в голове миссис Сиксби начали угасать, затем исчезли. Однако вибрация на коже и в зубных пломбах никуда не делась. Здесь она была вездесущей, словно гул люминесцентных ламп под потолком.
«Все нормально?» — спросил ее Стэкхаус.
«Да.
Только уведите меня отсюда поскорее».
«Если вам будет легче, я тоже это чувствую».
«Нет, не легче». «Тревор, можете мне объяснить, почему все трупы надо везти в крематорий именно через жилые коридоры?»
«В бобовом городе целые тонны бобов», — ответил Стэкхаус.
«Что, простите?» — не поняла миссис Сиксби.
Стэкхаус помотал головой, словно пытаясь вытряхнуть непрошенные мысли.
«Прошу прощения, в голову какие-то глупости лезут».
«Да-да», — сказал Хэллос. «Сегодня в воздухе особенно много посторонних сигналов, так сказать».
«Я в курсе», — буркнул Стэкхаус. «Оно само вырвалось, как будто...»
«Как будто вы поперхнулись едой», — невзначай заметил доктор Хэллос. «Ответ на ваш вопрос, миссис Сиксби, звучит так. Никто не знает». Он хохотнул и потрогал губы.
«Да мне плевать, только бы убраться отсюда поскорее», — снова подумала она.
«А где доктор Джеймс?» «У себя. Ей слегка не здоровится. И тем не менее она просила передать вам горячий привет и выразила надежду, что у вас все замечательно, превосходно, тип-топ и так далее».
Он улыбнулся и вновь приставил палец к уголку рта, как Ширли Темпл.
«Правда? Я милашка».